дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами слышали притчу о милосердном самарянине. Вкратце ее напомню и прокомментирую. Один законник, то есть тот человек, который много читал правильных каких-то книг, он, желая запутать Христа, спросил его, какая есть большая заповедь. Ну, возможно, суть вопроса стояла в том, что если бы Христос сказал, что большая заповедь, наверное, это почитание субботы, законник бы сказал, ну, а почему не другая заповедь? Ну, и так бы законник втянул Христа в достаточно длительный диалог, ну, в котором мог бы надеялся запутать. Но тогда Христос спросил его, а как ты сам-то понимаешь свой вопрос? Сам-то ты что думаешь? И тогда законник сказал, что нужно любить Бога всем сердцем, всей душою и любить ближнего, как самого себя. И примечательно, что две строчки, которые упомянул законник, они находились в разных книгах Священного Писания. И то, что он сумел их вычленить из разных книг и объединить в одно целое, показывает, что законник понимал суть вопроса. Но когда Господь ему сказал, что вот так живи и спасешься, тогда он, понимая, что попал в просак, что он не достиг той цели, которую он намеревался достичь, то есть запутать Христа, да, он, желая изменить разговор в нужном ему ключе, он сказал, ну а кто мой ближний, кого я должен любить? И тогда Господь говорит ему притчу о самарянине. Самаряне – это была такая некая народность, которая с точки зрения иудеев она была презренной. Они неправильно веровали, они неправильно жили, они вообще во всем были неправильны. И поэтому общаться с самарянином – это было, ну, для иудея осквернением. Ну, мы, в принципе, можем это понять, как вы знаете, у нас есть много анекдотов про малые народности какие-то. Вот что-то было такое в отношении самарян. Ну вот шел, в общем, один вот из этой презренной народности для иудеев человек и увидел, что на обочине лежит израненный разбойниками. Кто бывал в Иерусалиме, кто ездил в Палестину, в паломничество, вот, видели эти горные тропы, и, наверное, тогда вы на экскурсии слышали, что раньше в Иерусалим не было такого прямого пути, или кто читал вот роман Водолазкина «Лавр», что сколько раньше люди шли в Иерусалим, и сколько нападало кочевников, разбойников, и вот они вот этого несчастного человека сбросили с его осла, избили, забрали все деньги. Ну, мимо шел священник, видимо, у него была служба, важные дела, прихожане и все такое прочее, и ему было не до какого-то там бродяги, которого избили. Потом шел левит. Ну, левит – это по-нашему диакон. Да, это тоже было не до этого. Видимо, он спешил помогать тому священнику или что-то было поважнее. Ну, и шел вот этот как раз представитель презренной народности, и он взял вот этого несчастного человека и не просто сказал ему, купи себе шавермы, да, там или что-то такое, а посадил его на осла, ну, по-нашему, в машину, отвез его в гостиницу, да, в какой-то пункт там помощи бездомным или что-то такое, еще, может, получше, в больницу, оплатил, потому что не было тогда вот полиса ОМС, да, что можно было человека сдать по этому полису. И сказал еще, что в этой больнице, в этой гостинице, что если еще там денежек понадобится, вы на меня запишите, я приеду и за все расплачусь. И тогда Господь сказал, что... И тогда, значит, по мысли этой притчи, что... То есть ближний – это любой тот, кто оказался в беде. Ну вот и теперь эту притчу вкратце прокомментирую. Ну, мы видим, что здесь подразумевалась помощь такая не единократная, а достаточно длительная. И, конечно, нужно иметь такое некое даже, ну, рассуждение духовное, потому что мы не можем всю жизнь толкать человека. И, в частности, вот на семинарах по церковной благотворительности, на дальнем отделе, ну, по церковной благотворительности, да, вот нашей Русской Православной Церкви, когда я был, там как раз и говорили, что когда мы входим в жизнь человека с какой-то ситуацией, мы изучаем ситуацию, во-первых, ее проверяем, и мы помогаем человеку решить какой-то вопрос. Если он заболел, сделать операцию. Но толкать пожизненно мы не можем. Хотя кто-то из действительно из людей, из христиан, в принципе, берет на себя даже такую крест, что ли, ношу благочестивую, что берет на свое попечение каких-то людей. И здесь надо понять вообще, в чем заключается суть христианского милосердия. Вот если не понимать учение о вечной жизни, о загробном возмездии, то учение милосердия не понять. Потому что мы знаем, что в западных конфессиях милосердие выродилось только в социальную какую-то помощь, когда бедным раздают пирожки, бесплатные обеды, их устраивают на ночлег. Это, в принципе, неплохо. Но, в принципе, где же эта церковь, да? Зачем же приходил тогда Христос на землю, если пирожки-то, в принципе, мы можем и сами раздавать? И поэтому, когда нет точного понимания учения вечной жизни, тогда милосердие вырождается в какую-то простую социальную функцию, с которой, в принципе, неплохо может справиться и государственные органы. Учение вечной жизни, если вкратце его сформулировать, стоит в том, что в течение земной жизни нашей с вами мы формируем себе то состояние, ту совокупность переживаний и навыков, которые мы заберем в жизнь вечную. И мы знаем, что еще здесь, вот при нашей жизни, есть люди, которые, если их поместить в самое благоустроенное место, в пятизвездный отель, в какой-нибудь там немыслимый курорт, они найдут, чем там жаловаться, на что там жаловаться, найдут там поводы для каких-то конфликтов, да, и, соответственно, если такие люди, сформировав в себе вот эту зависть, гнетущее чувство гордыни, когда ты мучаешься от того, что кто-то тебя обошел, люди, живущие в шикарных семьях, реально не могут спать, потому что у соседа чуть больше богатства, чем у них. Соответственно, в жизни вечной такие люди будут развиваться дальше в своем направлении, они будут не способны вступить в общение с Богом в любви, да, и в общение с другими людьми, которые их ожидают в небесном царстве. Поэтому только человек, если развился в любви, в добре, если еще он здесь стяжал внутренний мир, то с этим внутренним миром он переходит в жизнь вечную. И милосердие является путем для достижения вот этого состояния. И многие духовные авторы, если сейчас с них не причитать, они даже говорят, что одержимому страстями человеку ничто так не помогает, как деятельное милосердие к больному. Вот кто ухаживал за больным, тот, наверное, знает, что такое деятельное милосердие. Когда больной тебя не узнает, когда он писается, какается, когда ты испытываешь к нему отвращение, да, и тебя тошнит при одном запахе, вот он там описывался, например. Но ты это все побеждаешь, ты ему пытаешься ложечкой кашку в рот положить, он плюется, тебя еще ругает, называет тебя жестоким, что ты о нем не заботишься, и ты все должен перетерпеть. И когда вот ты действительно таким образом совершаешь милосердие, все вот эти страсти, которые тебя мучают, они начинают перегорать. И те люди, которые этот путь прошли, вместе со своими детьми, может быть, да, со своими родственниками, те истинные люди стали светлыми, они готовы к Царству Божьему, потому что их гордость перегорела. Но если нет понимания вечной жизни, если люди понимают вечную жизнь как некую гостиницу, в которую мы должны купить себе билет, да, вот такая, может быть, католическое понимание вечности, то они таким же образом понимают и милосердие, что милосердие – это просто сумма каких-то дел, от которых я могу откупиться, как некоторые родители заменяют вопрос воспитания откупкой от человека, да, от ребенка. Вот на тебе, сынок, деньги, купи себе все, что ты хочешь, и человек считает, что он свою родительскую обязанность он выполнил. Но вот в этом случае милосердие человеку не приносит никакого морального удовлетворения и никакого утешения. И были описаны случаи, когда, например, один человек, погрявший в удовольствиях, очень богатый, потом он испытывал гнетущую тоску, депрессию, начал путешествовать по миру. Когда это не помогло, он начал заниматься широкой благотворительностью, но не помогло и это. Тогда он стал строить много лет какую-то постройку глобальную, и когда вот ее закончил строить, 40 лет забрался на крышу постройки и бросился вниз и разбился. Только тогда, когда милосердие сопровождается нашей работой души, оно приносит нам пользу. Есть состоятельные люди, которые могут помогать. Но смысл не в том, что ты просто перевел деньги на карточку, а ты вошел в жизнь человека, которого ты помогаешь. Попытался действительно потрудиться, чтобы дотянуться до него. Попытался воспринять его как равного. И только тогда твое милосердие окажет тебе пользу. Ну, конечно, здесь надо соблюдать разумную меру. Мы не можем входить в жизнь всех людей по полной программе, иначе мы просто где-то потеряем самих себя. Но если суммировать просто в двух словах учение духовных авторов милосердия, то они говорят, что, например, на Кронштадтске, что тот, кто милостив, он и в вечной жизни будет переживать блаженство, но еще в земной жизни он научится общаться с людьми. Ну, по-нашему, если сказать, да, он будет получать обратную связь, от этой обратной связи будет испытывать радость. Но тот, кто решится на милосердие сам, это уже не Ян Кронштадтский, да, то есть не ради добродетели, не ради Христа, как Господь сказал, кто не собирает в меня, тот расточает. Например, люди начитались о милосердии, что они сильно делают людей блаженных, счастливыми. Они говорят, а дай-ка я начну заниматься благотворительностью. Но в итоге человек делает ставку на какие-то эмоции, которые он хочет достичь. Но в итоге, когда он, ведь он пытается достичь своего, каких-то эгоистических целей, радости, блаженства, которых он понимает. Если бы он об этом не думал, а просто бы с верой помогал людям, то он бы и так бы достиг этой радости. Но он хочет достичь этой радости просто эгоистически. И тогда действительно, вот многие идут в социальной профессии, в учителях, там, волонтерами. Ай, ну вот я сейчас год поработаю, я стану таким радостным, счастливым, все меня полюбят. В итоге человек этого не получает, потому что он эгоист. Глубокое разочарование, он все больше работает, больше, но полюбите меня наконец-таки, видите, какой я хороший. А никто не любит, потому что тебя чувствует, что ты эгоист. И в итоге начинается разочарование, отчаяние и то, что в современной психологии называется выгоранием. Я знал одну девушку эзотерика, которая многие годы занималась эзотерикой, а эзотерика очень акцентирует человека на самом себе. Потом она начала очень страдать, потому что она как бы, ну, вот, ну, не то, что была слишком умная как бы для самой себя, но она сама себя мучила постоянными какими-то размышлениями. Ну, все, у кого есть гордость, все знают, что вот какие эти бессонные ночи, когда тебя что-то не устраивает. И она говорит, что только когда я забочусь о ком-то, у меня получается хоть немножко вот освободиться вот от этого гнетущего чувства гордыни. Можно говорить много о том, как даже как бы упоминая где-то и психиатрию, и психологию, каким образом выстраиваются процессы памяти, процессы формирования функциональных систем и прочего-прочего. Если перевести из христианский язык на язык психиатрии, то можно сказать, что действительно милосердие помогает человеку сформировать целостную картину, гармоничным образом развить свой мозг. Ну вот мы знаем, да, что дофамин активно участвует в процессах, ну, запоминания памяти. Человек, который... Сейчас есть препараты, которые, да, стимулируют выброс дофамина. Ну, многие еще, наверное, слышали про этот нейромедиатор. Но человек, который старается любить людей, у него этот нейромедиатор вырабатывается сам собой. Он быстро все запоминает. И когда одного верующего академика спросили, откуда у вас такая безграничная память, он сказал, запомните, чтобы иметь большую память, нужно иметь большую любовь. Ну, а теперь конец. В принципе, все это мы прекрасно понимаем, но когда доходит до дела, мы совершаем что-то совершенно, ну, противоположное. И вот конкретно просто приведу ситуацию, в которой, ну, вот один человек оказался. Да, вот один знакомый батюшка освящал квартиру, и там собралось все семейство христианское, благочестивое. Ему нужно было потом ехать далеко на такси. Вот хозяйка освящаемой квартиры вызвала такси. Ну и в такси сидел представитель определенной национальности. Ну, можно, в принципе, как бы понять, о чем идет речь. Но в такси, значит, ну, заказ был такой денежный, потому что ехать нужно было далеко, но в такси село много, значит, людей, которые участвовали в освящении квартиры, они жили, в принципе, недалеко. И они сели все в машину, и таксист думал, что сейчас заказ будет тот. Они говорят, слушайте, нас проведите, пожалуйста, вот два квартала туда, и нас высадите. Потом второй, меня проведите вот туда. И таксист начал, ну, просто нервничать, почему вы заказ не оформили сразу. Они говорят, да что оформлять, нас тут все это провести. Ну, а кровь горячая у таксиста, он стал кипятиться. Ну, и батюшка, который был в такси, говорит, я просто понял, что я хотел почитать по дороге, да, что не смогу спокойно почитать, если рядом будет со мной человек, который, ну, из-за меня тоже, потому что он-то считает, что я вместе с этими тетеньками заодно, будет нервничать. И поэтому отсюда есть некий духовный закон. Если по нашей вине кто-то испытывает состояние раздражения, мы не сможем быть мирными. И чтобы прикоснуться к этому состоянию внутреннего мира, которое мы заберем в жизнь вечную, мы должны как-то вот эту идею милосердия воспринимать только не на уровне там, помощи там, бедным или больным, а на уровне нашей ежедневной жизни, чтобы стараться так, чтобы был мир и внутри, и со всеми нашими ближними, дальними, чтобы, по идее, мы вот этот райский сад строили вокруг себя. Если рядом будет человек, который по нашей вине не может прийти в состояние внутреннего мира, человек, которого мы огорчаем, раздражаем, то этого внутреннего мира не сможем достичь и мы сами. И закончить можно на словах апостола Иоанна Богослова, что детей Божьих можно узнать так, что тот, кто не любит брата своего, тот не от Бога. Да? Если мы все делаем правильно, все молитвы читаем, вот как эти священники-левиты, которые шли в Иерусалим, но по какой-то причине хоть один человек, неважно, православный или мусульманин, находится на нас в какой-то обиде, ну, законной обиде, да, то все наши молитвы, они где-то нам внутреннего мира не принесут. И поэтому нужно сосредоточиться на нашей ежедневной жизни, чтобы в наших ближних от нас не было какого-то огорчения. И тогда мы в каком-то, можем чуть дольше или чуть быстрее придем к тому состоянию внутреннего мира, который заберем с собой в жизнь вечную. Чего я всем вам желаю. С праздником всех вас!